Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Студия Раменского радио работает в прямом эфире. За режиссерским пультом Наталья Баракина. У микрофона Юрий Довжик. Телефон студии 393-27, по которому вы можете звонить, задавать свои вопросы для наших гостей, высказывать свое мнение по теме сегодняшнего разговора. А разговор наш в канун юбилея и профессионального праздника работников внутренних дел. Поэтому сегодня происходит, поэтому гости студии, заместитель начальника Раменского управления МВД, полковник внутренней службы Алексей Олегович Сарафанов.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. И специалист управления территориальной безопасности администрации Раменского района Владимир Владимирович Степин.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, уважаемые радиослушатели, мы начинаем нашу беседу, наш прямой эфир. Конечно, о юбилее, о профессиональном празднике мы обязательно поговорим, но ближе к концу сегодняшнего разговора. А начать его хочется с того, чтобы наши гости рассказали именно о сегодняшнем дне работы службы, как обстоят дела, Алексей Олегович. Поэтому, конечно, первый мой вопрос к вам. И я попрошу вас начать разговор с того, чтобы вы рассказали о современной структуре Раменского УВД, о том, что изменилось в последнее время, что-то появилось новое. Потому что многие жители, ну, не до конца, может быть, знают, не до конца проинформированы, что за вопросы решают, какие правоохранительные органы. Расскажите, что из себя представляет Раменское управление МВД сегодня?
Ну, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Структура органов внутренних дел, она менялась по всей стране, в общем-то, последние годы, вы знаете, и претерпевала реорганизацию наша система. На местах это проявилось в том, что в состав управления внутренних дел снова вошло, уже раньше они там у нас находились, это Федеральная миграционная служба. Все вы знаете, наверное, вот эти паспортные столы были, да, раньше. И в настоящее время Федеральная миграционная служба является одной из составляющих служб органов внутренних дел. Вот, подчинение. Но, в принципе, это не повлекло каких-то изменений для граждан, потому что и территориально, значит, и по функциональным обязанностям выполняются все те же, оказываются такие же госуслуги, выдача и паспортов и прочее, там их очень много. Самый большой объем оказываемых госуслуг как раз оказывает Федеральная миграционная служба. Но, кроме этого, значит, структурно также, значит, в состав органов внутренних дел вошли подразделения, так называемый бывший ФСКН. Это для понимания, дублировались у нас функции. Служба была отдельно создана, Федеральная служба по контролю за наркотиками. И такое же подразделение практически, может быть, вы знаете, ОБНОН, да? Угу. Они находились в составе служб уголовного розыска во всех территориальных подразделениях по всей России. Значит, ну, в итоге было принято решение на высшем уровне, что необходимо все это дело совместить, поэтому нам передали полномочия полностью. Сейчас органы внутренних дел занимаются вопросами контроля оборота наркотиков и раскрытием преступлений. Так что, в общем-то, в принципе, вот, если исходить из тех позиций, которые вот мы сейчас озвучили, для граждан именно, как рядовых обывателей, это мало что поменялось. И все те и госуслуги, и те задачи, которые выполняли до этого разрозненные, скажем так, службы, сейчас выполняются в рамках одного управления, если говорить о субъекте или о муниципальном образовании. В общем-то, ну и граждане могут получать их теперь только уже от сотрудников полиции, по сути.
Понятно. Хорошо, спасибо. Тогда давайте поподробнее о сегодняшнем дне вы нам и расскажете. Вот, например, как вы оцениваете криминогенную ситуацию у нас в районе? То есть, вот все, что с этим связано.
Ну, естественно, мы анализируем регулярно этот показатель, как криминогенная ситуация. Ежемесячно мы собираем все данные, проводим анализ и готовим различные бумаги, корректируем какие-то свои же деятельность как-то для того, чтобы реагировать на изменения, если какой-то негатив идет. Ну, в настоящее время, я так скажу, значит, вот у нас за 10 месяцев мы уже владеем цифрами вот, официальными. У нас есть небольшой рост числа зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом. Но, скажем так, на общем фоне это рост незначительный. На 7% у нас зарегистрировано число преступлений больше, да, чем в том году. Но что это за преступления? Вот здесь мы сделали разбивку. В долях у нас преступность у нас ежегодно снижается, так называемая тяжесть преступлений, тяжесть преступных последствий. То есть у нас преступления все они делятся на тяжкие, небольшой тяжести, средней тяжести и так далее. Значит, вот число именно совершенных тяжких преступлений у нас ежегодно в районе сокращается. И вот в настоящий момент доля именно вот таких вот преступлений в общей структуре всей преступности, которая в районе совершена, значит, она составляет менее четверти, то есть 24% всего лишь. Вот. А вот преступлений средней тяжести и небольшой тяжести ежегодно, наоборот, растет. То есть преступность у нас как бы становится менее тяжкой ежегодно. Вот. В настоящий момент вот, число преступлений небольшой тяжести, это, как правило, бытовые преступления, их в общем массиве составляет доля 50%. И это очень важно, потому что это говорит о том, какой... Это показатель нашей, по сути, работы. То, что у нас сокращаются такие виды преступлений тяжких, как кражи, это очень важно, потому что кражи вообще, они по сути, по своей являются основным компонентом
интересов преступников.
Ну, естественно, потому что, вы же понимаете, да, вот все процессы, которые в обществе происходят, они что влекут? Там безработица, какой-то там алкоголизм, еще что-то. Там есть у нас лица, которые ранее совершали, не могут тут трудоустроиться или не желают, или там не берут их по каким-то причинам. Значит, им что делать еще остается? То есть у нас в основном вот это кражи – это самый распространенный вид преступления вообще. И вот у нас число именно тяжких краж, то есть краж, которые связаны с проникновением в жилище, с проникновением в какие-то садовые, допустим, дома, кражи транспорта, да, это как раз-таки вот тяжких именно преступлений краж. Потому что есть кражи, они, скажем так, мелкие, в магазинах, вот, допустим, что-то в торговых центрах или как-то... Да.
Там, наверное, даже существует какая-то сумма, до которой...
Вот... Естественно, да, вот, и вот, скажем так, мелкие кражи, да, которые вот по которым возбуждаются... Да. Это тоже кража, но она другой имеет квалификацию, и, естественно, да, да. Она не может являться тяжкой уже, да, вот, и вот у нас именно число вот тяжких краж, оно сокращается ежегодно. В настоящий момент вот у нас, я тут специально... Ради такого случая, что вы предоставили нам возможность выступить сегодня, сделал небольшой анализ и вам могу сказать, да, то, что у нас вот за 10 месяцев по сравнению с прошлым годом снизилось общее число краж, в том числе краж из квартир, а также из дачи садовых домиков. Кроме этого, что немаловажно, есть очень такое серьезное преступление, которое очень резонансно всегда имеет эффект, это разбойное нападение. Это, как правило, нападают на коттеджи, то есть используют, видимо, ну, как правило, предметы в качестве как орудий, возможно, наносят вред потерпевшим, телесно имеется в виду, физический вред. Так вот, у нас также сократилось число разбойных нападений. Кроме этого, что очень важно, и это сфера, о которой я каждый раз говорю, если вот вы, может быть, знаете, ежеквартально мы подводим итоги, и вы всегда хорошо освещаете этот момент, значит, я каждый раз всегда останавливаюсь на преступлениях, связанных с наркотиками, с оборотом наркотиков. Так вот, потому что это и затрагивает и подростковое, скажем так, население нашего района. И, кроме того, все такие преступления, связанные с наркотиками, они, как правило, идут в совокупности с какими-то другими преступлениями, да. Как правило, с имущественными. То есть, надо наркотики на что-то покупать. Естественно, лицо, страдающее этим заболеванием, а я по-другому это не назову, значит, оно страдает, ему надо необходимо где-то брать средства материальные, да. Ну, естественно, это толкает его к совершению преступления, поэтому мы всегда рассматриваем борьбу с наркопреступлениями как один из основных моментов профилактики других видов преступлений, как правило, имущественных. Угу. Так вот, у нас в этом году зафиксировано также снижение выявленных преступлений в сфере оборота наркотиков. Это не говорит о том, что у нас наркотиков мало выявляется, Нет, просто и позиция прокуратуры Раменской, и позиция руководства управления, то, что мы, как правило, задерживаем этих лиц, то есть у них избирается, как правило, мера пресечения, связанная с лишением свободы, и нет возможности продолжать, естественно, дальнейшую вот эту деятельность. И в этом году 101 уже у нас сбытчик задержан, то есть 101 сбытчик был водворен на время проведения следствия. Это, то есть, вы поймите, с территории района 100 с лишним человек было изъято, скажем так, принудительно, и не было у них возможности дальнейшее продолжать преступление. Ну, кроме этого, значит, у нас сократилось число изнасилований, число мошенничеств, а также число причинений тяжкого вреда здоровью. Это позитивный показатель. Вместе с тем, значит, у нас увеличилось число грабежей уличных, вот. Также преступление экономической направленности, то есть преступность переходит больше в экономическую сферу. Но вместе с тем, по экономической направленности, также хочу сказать, что у нас в этом году выявлено 2 факта уже получения взяток. Также у нас выявлено 6 преступлений против госвласти и интересов государственной службы, а также выявлено 39 тяжких и даже есть особо тяжких преступлений экономической направленности. Поэтому в целом характеризовать, я уж извиняюсь, что так, наверное, распространенно отвечаю. Да,
но как даже еще узнаешь, да, эту информацию.
То есть у нас небольшой есть рост общего числа зарегистрированных преступлений, но это не говорит о том, что у нас район подвергнут какому-то там повышению криминогенной нагрузки. Нет. Значит, у нас число тяжких преступлений сокращается, и вместе их замещают преступления небольшой и средней тяжести. А такой очень важный показатель, как уровень преступности, возможно, слышали все о нем, значит, у нас он ниже среднеобластного, у нас на 10 тысяч жителей совершается 77 преступлений. В области это 94. То есть
это
у нас...
в год имеется в виду?
Вы знаете, этот показатель, он такой, он его можно хоть каждую неделю пересчитывать.
Статистический, то есть
это статистический показатель, да. Но мы его вместе с тем всегда рассматриваем. Этот показатель говорит об уровне защищенности, то есть вот и рассчитывается из расчета на 10 тысяч жителей района. Вот, ну,
понятно.
Поэтому
да.
Вот
чем
такая у нас...
меньше на 10 тысяч преступлений, тем остальные люди не сталкиваются с этим, значит, чувствуют себя более защищенными, не попадают в эти неприятные ситуации.
Все верно.
Спасибо за интересную статистику, и, конечно, мне хочется несколько еще уточняющих таких вопросов, чисто человеческих, задать. Вот вы когда говорили о количестве криминальных преступлений, сколько их регистрируется, вот хотел спросить, есть такое уже устоявшееся тоже выражение «раскрыть по горячим следам», и я знаю, что когда вот еженедельно идут сводки, там 900 там с чем-то зарегистрировано правонарушений, из них вот тяжких, например, тех же разбойных нападений или грабежей 3, и 2 раскрыто по горячим следам. Это всегда воспринимается прям очень уважительно и одобрительно. Вот раскрытие преступлений по горячим следам, это вот какой-то фирменный стиль, профессионализм, вот как-то вся система настроена в вашей работе на то, что именно по горячим следам раскрыть. И вот если этого не сделать, насколько сложнее раскрыть, особенно вот тяжкие преступления?
Вы знаете, вот вы сейчас вот очень правильно подметили насчет вот преступлений по горячим следам раскрытия. Это очень этому предшествовал длительный подготовительный период. На это нацелена, естественно, система, потому что это очень... Ну, как вот вы сказали, фирменный стиль, да, то есть, естественно, раскрыть преступление по горячим следам – это очень престижно, но для этого должны слаженно работать все службы, начиная от дежурной части, всех нарядов, которые находятся на улице, тут должны работать опера со своими источниками информации, то есть, по горячим следам это значит, когда изначально неочевидное преступление в течение суток раскрывается. Ведь многие преступления, если их не раскрыть в течение суток, возможно, не раскроются никогда.
Да, вот это
и поэтому именно вот пока есть возможность собрать максимально быстро доказательственную базу, быстро отыскать свидетелей, очевидцев, как-то перекрыть пути выхода из района, у нас есть специальные для этого механизмы, значит, вот тогда только возможна поимка преступника, который, допустим, может быть вообще с другого региона, может быть, он ни разу в жизни больше и не появится в районе, мы и не сможем никогда. То есть, как бы вот этот весь комплекс мероприятий, четко, слаженно сработан, может только лишь привести к такому раскрытию. Потому что, ну, хотя бывали у нас и случаи, когда, вы знаете, когда непосредственно не везло преступникам, скажем так, но по-хорошему, в районе маршрута наряда, угу, непосредственно практически на виду у сотрудников совершается уличное преступление, как правило, грабеж, допустим, и преступник непосредственно задерживается сотрудниками. Но здесь, опять же, влияет расстановка нарядов. Здесь мы не снимаем себя, как бы не то, что здесь случайность какая-то. Здесь просто это был, значит, проведен анализ. Наряды также в городе, они ездят по определенным маршрутам. Маршрут выбираются, исходя из уровня преступности. Именно в очагах мы устанавливаем ежеквартально очаги совершения, допустим, уличных преступлений. Это тоже одна из важных составляющих. Там именно туда отпускаются основные силы. То есть не будет наряд, маршрут, не будет маршрут наряда построен там, где статистически мало, скажем так, вот, по сравнению с каким-то другим местом совершается преступление. Именно туда мы будем, в горячие точки, именно в болевые вот эти вот точки мы будем направлять маршруты. И это зачастую срабатывает. То есть, это очень важный показатель, и мы им очень гордимся. И у нас такое раскрытие одно из лучших в области.
Да. А вот не могли бы назвать хотя бы для примера, для предупреждения наших радиослушателей, вот какие-то те самые горячие точки? Вот вы говорили о уличных грабежах. Вот есть такие зоны опасные, период времени опасный? Может, это железнодорожные станции какие-то, вот... другие места
я
в городе?
Ну, естественно, конечно, мы эти точки видим, потому что я принимаю непосредственное сам участие в разработке маршрутов патрулирования, и мы анализируем, мы готовим ежеквартальный анализ именно состояния преступности с учетом именно уличных преступлений, потому что на улицах все-таки совершается довольно большое число преступлений. Я могу вам сказать, что вот у нас, я цифру не сказал в первый раз, да, когда вопрос был, у нас с начала года зарегистрировано практически 2500 преступлений, и из них 1000, чуть меньше 1000, это уличные преступления, которые совершены на улице, поэтому не обращать на них внимания мы физически не имеем права. И, естественно, когда такое большое количество преступлений совершено, причем из них 160 – это тяжкие преступления, вот, мы делаем выборку и по времени совершения, и по месту совершения. Так вот, могу вам сказать, то, что наибольшее количество преступлений на улице и совершается, и это, в общем-то, наверное, естественно, с 0 часов до 6 утра. То есть, это в ночное время, как правило, потому что наименее... наполнены, скажем так, людьми вот наши улицы, есть возможность скрыться и, в общем-то, воспользоваться тем, что меньше свидетелей. Вот. А также в часы пик. То есть, это, как правило... Вот,
когда, наоборот, слишком много людей, слишком можно затеряться и прочее.
Вот. Ну, а места в городе – это места в часы пик. Массового скопления людей, естественно, все площади наши, и Победы, молодежи, и центральные улицы города. А в ночное время это наоборот. Как правило, места, которые связаны с выходами со станции железнодорожной, когда последние вот электрички приходят. Ну, то есть, вот мы, естественно, проводим рейды, и, как правило, заканчивается у нас успешно, и по несколько сразу эпизодов получается раскрыть.
А вот патрулирование города, вот работа этих нарядов, это ведь, наверное, можно назвать составной частью вот охраны общественного порядка. Но термин этот «охрана общественного порядка», он, наверное, гораздо шире. Проблема и методы осуществления этой безопасности, они какие-то комплексные, когда нужно взаимодействие с другими подразделениями, службами, другими правоохранительными структурами, взаимодействие с органами власти. Вот если вот так в целом посмотреть и требует каких-то конкретных программ, я попрошу вот Владимира Владимировича подключиться к нашему разговору. А вот работает ли в Раменском районе комплекс вот «Безопасный регион», ну, Раменский район, как вот составная часть Московской области, и вообще, как это системно построено?
Ну, конечно, данная система функционирует прекрасно на территории Раменского района. Сначала расскажу немного об ее истории. Все дело в том, что сотрудников правоохранительных органов становится не намного больше с каждым годом, а новостроек у нас огромное количество. Огромное количество приезжих граждан. И чтобы облегчить жизнь сотрудникам, мы приняли решение, что нужно принять участие в областной программе и создать свою систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Для обывателя она из себя представляет огромное количество камер, расставленных в каждом уголке города Раменского. Ну и под эту же программу пока что подошли только городские поселения с населением больше 10 тысяч человек. Это Быково, Илинский, Кратово, Удельное. Их эта программа затронула в меньшей степени в силу того, что еще не полностью оснащен город. Вот как мы с городом закончим, так мы более тщательно отработаем и указанные городские поселения. Значит, на территории города установлены камеры, уже установлены камеры в школах, детских садах, в местах с массовым пребыванием людей. Это Площадь Победы, Раменский городской парк, Площадь Молодежи и так далее. Значит, в местах с массовым пребыванием людей на транспорте. Это станция Раменская, автовокзал, крупные остановочные пункты. Вот. Также камеры работают на крупных перекрестках. Значит, Михалевича, Гурьева. Ну, их много у нас крупных перекрестков, поэтому все перечислять не имеет смысла. Вот. Возможности данной системы пока что нами еще в полной мере не опробованы. Значит, на сегодняшний день мы пользуемся только фиксацией номерных знаков на трассах. Это делают камеры специальные камеры, называемые ГРЗ. Они позволяют регистрировать номерные знаки. Значит, еще бывают камеры типа ММС, которые ставятся в местах с массовым скоплением граждан, камеры ПВН, которые позволяют фиксировать лица. Но таких камер пока в нашем городе не установлено.
То есть в рамках этой программы, этого комплекса, безопасность понимается гораздо шире, чем только криминальная или там другие нарушения административные, уголовные. Безопасность, вот вы же говорили о видеокамерах в школах, то есть в широком смысле, да?
Да, конечно. Ведь все дело в том, что система эта начнет в полной мере работать только тогда, когда этих камер будет очень много, когда будут просматриваться школьные периметры, когда будут просматриваться въезды-выезды из города, когда будут просматриваться торговые центры, когда будут просматриваться подъезды многоквартирных домов.
Вот хочется задать еще несколько вопросов уточняющих. Не знаю, насколько подробно на них можно отвечать, но они, естественно, возникают. Вот такой объем технических средств, и наверняка эта программа имеет срок достаточно долгий по ее выполнению. А как же координируется? Вот как, например, сотрудники полиции узнают о каком-то правонарушении? Существует какой-то единый диспетчерский центр? Какие-то службы, как вот мы иногда видим по телевидению, или там показывают, или в каком-то художественном фильме, или в хронике в каких-то там странах Европы, когда это целые залы с мониторами, где определенные дежурные диспетчерские службы отслеживают. Вот это, наверное, как-то похоже на систему вот спасения 112, когда единый диспетчерский центр, который знает, в каком случае кого подключить. Когда врача, когда психолога, а когда полицию. Вот как это все организовано, можно сказать?
Ну, организовано это все следующим образом. Все сервера, на которой пишутся данные, они запитаны в одну большую сеть. К этой сети имеют доступ наши правоохранительные органы. То есть сотрудники нашей полиции могут увидеть то, что творится в Домодедово, в Реутове, в Ногинске. Если угнали какую-то машину, то можно по камерам отследить, куда она уехала в пределах Московской области. Вот. Эта система развивается и за пределами Московской области, поэтому вопрос времени, через сколько наши сотрудники нашего района смогут пользоваться системой за пределами Московской области.
А вот задача по ее осуществлению, внедрению этих средств, она за администрацией Раменского района?
Как координаторы выступает администрация.
Создана рабочая группа. Я почему такой вопрос тоже задал. В самом начале вы сказали, что вот учитывая необходимость, вот решили подключиться, чтобы работа правоохранительных служб была более эффективной, и вот в районе включиться вот в эту программу «Комплекс безопасный регион». То есть администрация, ну, в конце концов, вот перед избирателями, если можно так сказать, перед жителями, отвечает за вопросы безопасности и проблемы, претензии, пожелания, что касается вот в широком смысле безопасности жителей, они будут адресоваться вам, и это правильный адрес.
Естественно, у нас существует только желание помочь правоохранительным органам. Как таковой помощи мы оказать не сможем.
Но это же не требуется, наверное, чтобы
вы бегали
за преступниками, главные
правоохранители. Поэтому мы координаторы. Угу. Естественно, мы будем учитывать пожелания граждан, какие-то дворы оснастим камерами, потому что в будущем мы подключим все подъезды многоквартирных домов, расположенных в городе Раменское, подключим детские площадки, где происходит распитие спиртных напитков, где происходит, где на газонах бросают машины те, кто уезжает на заработки в Москву. Вот. Поэтому да. Система растет. Вот. И отдельно хотелось бы сказать про торговые центры. Потому что все-таки торговые центры – это одни из самых крупных мест с массовым пребыванием людей.
Да, рассказывайте, это интересно. Вот.
Поэтому хотелось бы обратиться к собственникам и призвать их все-таки подключиться к системе «Безопасный регион». Может быть, все понятно, что там может быть не время, кризис, но все-таки безопасность – это общее дело, и каждый все-таки должен внести свой вклад. Тем более, что люди, которые приходят в торговые центры, они приносят деньги в этот торговый центр, за счет чего все, собственно говоря, собственники и живут.
Ну и мы знаем, вот по примеру широко освещавшихся в свое время историй, которые случались в торговых центрах, когда были даже смертельные случаи. Вот известная история, когда пожилая женщина там несколько пачек масла взяла. Ведь, наверное, это вот пример, когда очень важно, и ведь все равно заканчиваются все какие-то происшествия или кражи в торговых центрах, в супермаркетах, тем, что в итоге должен приехать наряд полиции и разобраться, потому что охрана, которая там существует, довольно ограничена в своих правах воздействия. Вот. Поэтому, вот, Алексей Олегович, а как вы со стороны органов МВД вот, оцениваете эту систему? Насколько вот, техническое вооружение, такое информационное, назовем, открывает какие-то, может, дополнительные перспективы, увеличивает эффективность? Что уже сейчас используется и на что вы рассчитываете вот, при... когда вот программа «Безопасный регион» будет вводиться или будет введена в итоге?
Ну, вы знаете, вот это уже тема давно обсуждается, нужно ли, эффективно ли, вот, и как с этим работать, да, потому что, в общем-то, вы понимаете, 350 камер, сейчас находится в городе, 350. А вот вы же задали вопрос насчет того, есть ли служба, да, которая отслеживает в режиме реального времени, и чтобы горячие следы, и вот это все. Значит, ну, естественно, отдельной такой у нас службы в районе нет, не создана. Это не 112 система, где все слажено четко. Да? Здесь это имеется в виду именно технический комплекс, который выведен на мониторы, в том числе в дежурную часть управления нашего. Ну, понятно, что состав дежурной смены, он в режиме реального времени, нон-стоп 24 часа, не в состоянии отслеживать такой объем информации элементарно, даже если будут они меняться по смене как-то. То есть, ну, как мы используем это? Ну, естественно, иногда бывает такое, что прямо на наших глазах совершается преступление, и, я имею в виду, вот находится в дежурной части у нас сотрудник, который отслеживает информацию, у нас закреплено в должностных инструкциях помощниками дежурных, что они должны осуществлять мониторинг вот, системы безопасности региона. И он, по большому счету, если не будет отвлекаться, то довольно большой объем работы, конечно, вернее, большой объем информации он воспримет. Но учитывая то, что даже и возможности самих мониторов не позволяют, естественно, вывести такое большое количество картинок, да, у нас на мониторе максимум там 25-30 картинок одновременно может выводиться, да, и приходится делать смену регулярно, чтобы просмотреть хотя бы даже весь тот объем, который мы имеем уже, вот, то что-то, естественно, будет пропущено. Но в чем прелесть этой системы, вот, на мой взгляд? То, что она имеет функцию записи, мы всегда можем... уже по факту, зная, что вот по заявлению гражданина, по звонку по какому-то, что там что-то совершено, пока туда едет наряд, мы уже можем, дежурный имеет такую возможность, вывести все это на экран, отмотать назад, посмотреть историю, и уже посмотреть, что там реально происходило на практике, уже сотрудников как-то нацелить, и какие-то приметы возможностные и так далее. То есть, мы эту систему используем и в режиме онлайн, скажем так, но учитывая то, что человеческие возможности ограничены, вот, то, как правило, большей частью она используется уже по факту, когда нужно быстро реагировать уже на случившееся что-то. Да? Но вместе с тем, у меня есть статистика перед глазами, согласно которой уже за 10 месяцев... уже 2017 года с помощью вот, комплекса «Безопасный регион» выявлено свыше 300 административных правонарушений и 5 преступлений раскрыто. То есть, а это немало. Это значит, ну, если не брать даже в расчет административные правонарушения, то в любом случае уже как минимум 5 граждан получили от этого какое-то восстановление своих нарушенных прав. И это значит, что она уже эффективна, потому что...
Да, ну, можно же другими словами сказать, если бы этой программы не было, то вот эти преступления либо зависли...
Возможно, либо... были бы не раскрыты, да, как минимум.
По крайней мере, оперативность их раскрытия была бы гораздо ниже.
Немножечко добавлю.
Да, пожалуйста.
На мой взгляд... Эта система хорошо помогает при проведении массовых мероприятий. Ведь можно вывести на экран, к примеру, с площади Победы все камеры и прекрасно наблюдать себе, как проходит день города. И видеть, в принципе, каждый уголок площади.
Да, это очень важно, особенно учитывая, как говорится, современный момент. То есть, если вот... люди, отвечающие за безопасность наших жителей, знают, что предстоит какое-то массовое событие, какой-то праздник, еще что-то, то можно, зная об этом, вот установить то самое видеонаблюдение даже в онлайн-режиме, чтобы как раз на этот день, на это время ситуация была под контролем. А, допустим, завтра уже нет необходимости отслеживать онлайн, вот ту же, для примера, Площадь Победы. Это очень хороший момент, да. Спасибо. А вот, конечно, раз мы речь зашла вот о технических средствах, сейчас они все больше и больше включаются в аппарат, как являются инструментами работы ГИБДД. Вот, Алексей Олегович, вот расскажите... Как вот обстановка на дорогах, какова аварийность, вот тоже используются ли вот технические средства контроля, это вот все близко, но всегда отдельной, как говорится, строкой стоит эта тема, пожалуйста.
Вы знаете, а вот как раз здесь это яркий пример того, что вот эти технические средства и не только видео, здесь и тросовые ограждения, я сейчас всех даже и светофорные объекты, как раз влияют именно на очень важный компонент, на смертность на дорогах, потому что вы знаете, что у нас в России, если статистику вот взять за год, маленький город, по сути, по количеству смертности на дорогах, за год мы теряем граждан. Но вот что касается Раменского района, мы здесь этой проблемой уже вместе с администрацией давно прорабатывали, и камеры-то стоят как раз-таки не хаотично, скажем так. То есть мы здесь прорабатывали места установки, согласовывали эти все наши планы, и не только по камерам, а также и по тросовым ограждениям, светофорным объектам, по установлению также так называемых лежачих полицейских, вы знаете, тоже в городе у нас их прибавилось. Вот. За 10 месяцев у нас отмечено снижение аварийности, во-первых, незначительно, но тем не менее, минус 16 учетных аварий, а всего 120, то есть больше 10% снижения аварийности для нашего района, это существенно. Вот. У нас снизилась смертность на 13 человек, всего у нас уже, к сожалению, погибло 135, но в том году было 148, 13, минус 13 человек, это тоже очень серьезный показатель, тоже 10%.
В данном случае это не просто цифры, а человеческие жизни, это, конечно, совсем другая оценка.
Я приношу извинения, сейчас просто ошибся, не туда посмотрел, я извиняюсь. У нас 9 человек погибло, а в прошлом году было 14, а вот 135 человек, это у нас получили ранения. То есть у нас снизилась и аварийность, у нас снизилось и число погибших, и у нас снизилось число пострадавших. Как и в прошлом году, у нас нет погибших детей. Вот, и получило ранение при ДТП также 8 детей, значит, а в прошлом году было 9, то есть тоже снижается число получивших ранения. Мы проводили анализ, в какой же период времени наибольшее число совершается дорожно-транспортных происшествий. Это показывает, что с 9 вечера до 0 часов, то есть это когда граждане возвращаются, как правило, с работы, уставшие, бдительность уже притуплена. И зачастую, кстати, дорожно-транспортное происшествие происходит в том числе по вине пешеходов. Вот. Да. Поэтому мы разработали план, согласно которого в этом году был сделан упор на привлечение к ответственности в том числе пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения. Вот. И я вам сейчас скажу, что у нас в этом году составлено свыше 11 тысяч протоколов, уже за 10 месяцев, свыше 11 тысяч протоколов, почти 12 тысяч за различные административные нарушения, в том числе 1500 протоколов составлено на пешеходов, те, кто не считают нужным выполнять правила и зачастую становятся жертвами.
Интересная цифра, потому что, да, я думаю, если бы мы вот вышли на улицу и, как вот иногда журналист делает, опрос жителей провели, что большинство бы сказали, да ничего, а уж водитель-то, если опросить, это точно сказали, да пешеход, наш все время или штрафуют, наказывают, а с пешеходами вот ничего не делают. Оказывается, вот больше тысячи.
Вот для этого было вот, да, как бы такое принято решение, может быть, не очень популярное, но тем не менее нужно, если мы хотим, чтобы уважались, значит, в нашем муниципальном образовании права всех граждан, то пешеход, он такой же человек, да, поэтому он такую же ответственность должен нести и составлять протокол.
Это верно. А вот режиссер мне показывает, что у нас есть вопрос от радиослушателей, и нет, я его перескажу вот своими словами, чтобы было короче. Людей интересует тема борьбы с контрафактной продукцией, и в частности с алкоголем. Это вот тоже зона вот внимания полиции нашей. Расскажите.
Да. Вы знаете, об этом. Как я ранее говорил, вот есть у нас, скажем так, проблема, да, вот наркотизация населения, и которая влечет за собой если мы будем бороться с наркотиками, мы будем бороться и с другими видами преступления, так и алкоголизация – такое же зло, с которым мы боремся, в том числе и с целью профилактики таких же имущественных преступлений, таких же преступлений на бытовой почве, которые я вам приводил статистику, у нас каждое второе преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, естественно, у нас есть для этого специальные службы, это у нас отдел по исполнению административного законодательства. Вот. И мы в этом году уже провели вот с силами сотрудников УВД более 60 проверок объектов торговли, где у нас реализовывалась контрафактно-алкогольная продукция. Значит, мы выявили 24 правонарушения, составили 58 протоколов, а всего, просто вдумайтесь вот в эту цифру, у нас с начала года за 10 месяцев изъято 7574 литра, то есть более 7,5 тонн контрафактного алкоголя вот, уже в этом году. К ответственности привлечено 313 предпринимателей незаконных и просто граждан, которые изготавливали. Вот. А также сотрудниками управления уже в этом году выявлено 5 фактов. У нас введена статья «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» была в Уголовный кодекс. И вот уже 5 таких дел уголовных мы возбудили, сейчас находятся в производстве. Вот эти возбужденные уголовные дела. Поэтому мы будем и впредь проводить мероприятия по детским площадкам, выявлять лиц, которые распивают алкоголь, которые мешают спокойному времяпрепровождению гражданам, с детьми, родителям с детьми и просто гражданам, которые производят контрафактный алкоголь и реализовывают его. То есть мы будем этим и впредь заниматься, и у нас очень хороший показатель. Но мы не собираемся останавливаться на этом достигнутом. До конца года еще масса времени.
Да. Вот спасибо этим ответам. Вы подвели вот к следующему моему вопросу. Это как раз состояние подростковой преступности, ее профилактики, потому что вот все же начинается в детстве, и как хорошее, так и плохое. И казалось бы, вот в 2017 году уже исполняется 100 лет, когда органы сначала милиции, теперь полиции вот работают, в том числе и по профилактике, а вот несовершеннолетние подростки каким-то образом втягиваются и становятся участниками вот каких-то преступных действий. Откуда все? Почему это начинается? Может быть, какие-то корни существуют именно подростковой преступности? Как вы с этим работаете?
Знаете, я принимал участие в одной встрече, круглый стол проводили несколько лет назад, и вот такой же вопрос возникал у жительницы нашего района. Но мы тогда пришли к общему выводу, что, в общем-то, проблемы идут с детсадовского возраста, скажем так, когда здесь система профилактики в стране должна на эту систему профилактики вот именно детских нарушений каких-то, не обязательно преступности, да, они могут быть различного рода нарушения, могут быть административного характера, скажем так. На это должна быть нацелена вся наша система, начиная с системы образования, и муниципальные власти, и, естественно, мы-то уже, понимаете, как вот органы внутренних дел, да, ну, понятно, что мы занимаемся профилактикой, но мы же можем и, в общем-то, заниматься уже вопросами наказания, да, то есть, как бы, лучше бы до этого бы не доводить, естественно, в этом корне все, то, что мы, как бы, почему-то начинаем замечать эти вопросы, когда уже, ну, не то, что поздно становится, да, а когда уже надо реагировать как-то, применяя какие-то меры принудительные. Вот. Ну, а так, в общем-то, конкретно чем мы занимаемся? Мы, значит, выявляем такие семьи, где у нас есть неблагополучные семьи, допустим, где есть подростки, которые склонны там, к бродяжничеству, к прошайничеству, которые склонны даже к употреблению там, и наркотиков, и, значит, психотропных препаратов и алкоголя, значит, ставятся такие семьи на учет, у нас проводится с ними работа довольно серьезная, значит, у нас, причем ежегодно приблизительно одинаковое количество вот таких семей стоит на учете. В настоящее время, значит, у нас, значит, стоит на учете 234 несовершеннолетних правонарушителя, 234, и 179 родителей, которые не исполняют обязанности по их воспитанию. Вот. Ну, есть такой у нас механизм, это тоже мы с администрацией, с комитетом по образованию взаимодействуем. Значит, мы рассматриваем на комиссии по делам несовершеннолетних какие-то принимают решения. Вот в этом году уже у нас вот 42 ребенка, которые требовали помощи со стороны государства, которые находились в тяжелой жизненной ситуации, они вот помещались в учреждения здравоохранения, а вот за занятия попрошайничеством, бродяжничеством, самовольные уходы из дома, безнадзорное нахождение в позднее вечернее время на улице, в наше подразделение системы ОВД доставляло свыше 750 детей. Ну, это и подростки имеется в виду, то есть это мы детьми называем всех. Просто
ну,
до достижения совершеннолетия.
Конечно, дети. Хотя...
конечно, с ними надо заниматься. У нас для этого есть специальные органы и отдел по делам несовершеннолетних. И большую нагрузку несут, конечно, наши сотрудники. Территориальный принцип действует. У нас, вы знаете, 5 отделов территориальных. И в каждом отделе есть такие сотрудники. И за каждым сотрудником, скажем так, закреплены вот эти вот неблагополучные семьи и эти дети, которые склонные, да, и которые также дети – это другая категория, которые находятся в сложной жизненной ситуации, которые не могут самостоятельно противостоять каким-то действиям в отношении них. Мы их изымаем, мы их помещаем в специальное учреждение, контролируем, ставим на учет семьи. Вот. А снимаются семьи с учета вот, либо по исправлению, либо по достижению детьми, значит, совершеннолетнего возраста. Да. Ну, как правило, по исправлению, то есть, потому что постоянный контроль, постоянные явки. Мы проверяем по месту жительства эти семьи, наши сотрудники. Ну, как-то вот пытаемся воздействовать. Но еще раз, если возвращаться к началу вашего вопроса, в чем истоки, я считаю, истоки здесь... Ну, я не буду говорить про ситуацию в стране, да, я говорю даже, наверное, не про истоки лучше, а вот что система вот этой профилактики должна строиться на всех уровнях развития вот этой личности ребенка, начиная с детского сада, школы, института и прочее-прочее. Да, мы уже как итоговый, скажем так, орган.
И главное, из семьи.
Ну, с семьи, конечно, да.
Вот Алексей Олегович упоминал про круглые столы, про обсуждение этой темы, да, и я могу подтвердить, что когда заходит речь вот о каких-то проблемах в подростковой, молодежной среде, все участники, профессионалы и сами родители сходятся на том, что ответственность и задача семьи, конечно, стоит на первом месте, потому что от этого многое-многое зависит. У нас, к сожалению, остается совсем немного времени, и вот как раз давайте перейдем к профессиональному празднику, к дате 10 ноября, когда... Сейчас это называется День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Многие по привычке называют его Днем милиции. И когда вся та работа, о которой мы в течение почти часа говорили, все типы преступности и все, что с этим связано, и современные вызовы, с которыми вам приходится сталкиваться в работе, но никуда не уйти от того, что было и 100 лет назад, а историки говорят, что первые упоминания о подобных вот службах в государстве относятся там к 16 веку, всегда было в людях, в кадрах, как бы мы сейчас сказали, очень хорошо, что такой праздник существует. И вот в завершение нашего разговора, вот Алексей Олегович, скажите несколько слов о сотрудниках, о ветеранах, о предстоящем празднике. Пожалуйста.
Спасибо за представленную возможность. Это очень ценно как раз вот в канун нашего праздника. Уверен, что среди аудитории немало слушателей, имеющих отношение к нашей профессии. Прежде всего, хотел бы высказать слова глубокого уважения к людям старшего возраста, к ветеранам МВД. Именно они строили ту систему, в которой мы сейчас трудимся. У нас налажено, на мой взгляд, довольно тесное взаимодействие с ветеранской организацией. Хочется верить, что мы, как и ранее, плечом к плечу вместе будем продолжать борьбу с преступностью единым фронтом. Долгих лет жизни и здоровья вам. Не могу не сказать слова благодарности родным и близким действующих сотрудников. Несомненно, быть супругой или супругом полицейского – это тяжкий труд. Это и бессонные ночи, и у нас ненормированные нагрузки, и порой нервозность, и, возможно, нехватка времени, уделяемой семьям. с этим приходится мириться. И поэтому, наверное, стоит пожелать вам терпения и определенной мудрости. А сотрудникам действующим, ну, желаю быть сильными, решительными, ответственными людьми, переживающими за общее дело. Желаю вам хороших коллективов и служебных достижений. С наступающим нас!
Да, очень хорошее, по-человечески верное поздравление. Я хочу предоставить возможность от имени администрации Раменского района, Владимир Владимирович, чтобы вы тоже сказали свои слова в канун праздника и юбилейного дня сотрудника органов внутренних дел.
Да, конечно. Пожалуйста. Сотрудникам органов внутренних дел хотелось бы пожелать побольше свободного времени, не забывать про себя. Все сотрудники должны быть крепкими, подтянутыми, здоровыми, должны иметь хорошую, крепкую семью, потому что тыл – это большое дело. Ну, и, конечно, здоровье, здоровье родным и близким.
Спасибо за поздравление. Это я уже хочу сам присоединиться, и наша редакция, и я, пользуясь случаем, тем более я тоже член семьи сотрудника внутренних органов, вот, хочу тоже сказать и пожелать всем удачи, крепости духа, твердости и удачи в вашей нелегкой, но такой нужной всем нам, жителям района, области, страны, вашей службы. А сегодняшним гостям хочу сказать спасибо за интересный, очень содержательный разговор. Вот пролетело эфирное время, и у меня бы еще было много вопросов, и мы бы еще бы час с вами просидели, но, к сожалению, время нашего эфира заканчивается. У микрофона был Юрий Довжик. Спасибо всем за внимание. Всего вам доброго.